Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с сегодняшнего заявления Генеральной прокуратуры, которая по итогам мониторинга пришла к выводу, что полицейские педагоги чаще других берут мелкие взятки. Вообще, еще выделила Генеральная прокуратура регионы-лидеры по числу фактов взяточничества в 2020 году, и Москва здесь на первом месте. Московская область входит в пятерку. Потом поговорим о том, что создатели спутника ВИ потребовали изменений от регулятора Европейского Союза после сравнения вакцины с русской рулеткой. А еще поговорим, о чем мы с вами поговорим, о скандале в Букингемском дворце, потому что, например, даже Мария Захарова высказалась, назвала обрушением декораций интервью принца Гарри и Меган Маркл. Уже Букингемский дворец обещал тоже ответить на те выпады, которые в его адрес, в адрес монархии прозвучали в интервью Гарри и Меган Опри Уинфри. Вообще будем говорить о том, что происходит с королевской семьей, какое влияние этот скандал все-таки окажет. А в конце про Евровидение, потому что Little Big отказался участвовать, дав дорогу молодым, как выразилась группа, и в итоге представит Российскую Федерацию певица Манижа. Вот, с Иосифом Пригожиным мы на эту тему поговорили, про этот конкурс тоже поговорим и обязательно тоже с вами обсудим, но давайте по порядку.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, взятки до 10 тысяч рублей в России чаще других берут сотрудники органов внутренних дел. Мелкое взяточничество характерно для педагогов и сотрудников уголовной исполнительной системы. Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин об этом сообщил. Регион лидер по взяточничеству в прошлом году — Москва. В основном взятки дают граждане, чтобы не привлекаться к административной ответственности. А помимо Москвы, далее Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Башкирия, Краснодарский край, Челябинская область, Ростовская область, Дагестан и Пермский край. Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, с нами на связи. Кирилл Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, действительно ли, если бороться, например, с бытовой коррупцией, можно побороть коррупцию крупную?
Вы знаете, я бы не стал разделять коррупцию на бытовую и крупную. Но это неправильно, потому что бытовая коррупция бывает, зачастую дает последствия более страшные, чем, крупные, да, по деньгам, имеется в виду.
Так.
Вот вспомнил историю аэропорта Внуково, когда за 1500 рублей две террористские смертницы прошли без досмотра, да, и взорвали 2 самолета. 400 человеческих жизней. Да? Вот как можно иметь коррупцию вот этими критериями? Коррупция есть измена родине, потому что когда чиновник приходит на службу, милиционер, муниципальный чиновник, любой, он приходит на службу, принимает присягу. Вот когда я поступал на службу в вооруженные силы,
так,
принимал присягу, будучи курсантом, да, у нас было бы понятно, было измена родине. Все, там нету вариантов, да, то есть изменил присяги, изменил родину. Значит, я считаю, что по последствиям коррупция, и президент определяет коррупцию как угрозу национальной безопасности, на самом деле является очень опасным явлением. Да? И реально она убивает, она реально, она реально разрушает страну, но на сегодняшний момент это и ответственность должна быть такая же. Как можно осуждать, вот делить коррупцию на малую, среднюю?
Ну, знаете как, вот условно какие-то ущерб при строительстве космодрома Восточный, хищение денег там, это страшно, а дать как будто бы, я не знаю, там 3000 рублей врачу, чтобы тебе вкололи, как люди думают, да, какое-то хорошее, например, анестезирующее средство, это как будто бы не страшно.
Но вы знаете, я под врачей скажу так, что в России, мы, наверное, с вами вместе думаем так же, что есть две категории врачей. Есть вымогатели, которых на самом деле это не врачи, это просто люди, которые приходят вымогать деньги за счет своих полномочий врача. А есть врачи, которым ты благодарность даешь из советских времен, там какую-то бутылку, шоколадку, да, или даже конверт. Потому что ты врача оцениваешь так же, как себя. То есть человек, который, ну, живет не очень богато, да? Вот, это одна категория. Есть платная медицина, где уже никто никому ничего не дает.
Но здесь да? другой момент, Кирилл Викторович. Ведь вот наш слушатель пишет, в реале это сажать будут за коробку конфет, условно, вот это раскрываемость.
Неправда. Нет? Неправда. Нет? Вот это ошибка.
Расскажите.
Когда президент сказал в 2012 году, что хватит имитировать борьбу с коррупцией на врачах-учителях, было специальное заседание Верховного суда, врачи, учителя не являются как раз должностными лицами. Там нет коррупции. Mm-hmm. Их не сажают за взятки. А значит, вопрос в том, что реально у нас сейчас взятка является это реально должностные лица. Еще раз говорю, когда мы начинаем обсуждать вот, мелкую коррупцию, вот я согласен с генеральным прокурором в одном. Не должно быть никаких послаблений в борьбе с коррупцией. В уголовном праве, в административном кодексе только ужесточение.
Только ужесточение.
Это первое. А. Второе. Да. Борьба с коррупционерами, это борьба с коррупционерами, это не борьба с коррупцией. Потому что борьба с коррупцией есть. Изменение процедур. Посмотрите, вот мы же с вами помним прекрасно, что получить иностранный паспорт быстро. Мы сказали, знакомых, кто платил взятки, правильно?
Потом МФЦ появилось, да.
Да, потом появилось, все проблемы пропали, все.
Ну, смотрите, сотрудников ГАИ, как предполагалось, убрали с дорог, поставили камеры.
Правильно.
Но подождите, но с другой стороны, сотрудников ГИБДД в ряде случаев не хватает, потому что камера не может поймать пьяного водителя.
Значит, вот мы сами хотим, чтобы у нас была некая история. Вот давайте мы с вами уберем у сотрудников ГИБДД измеритель скорости. А. Он будет садить машины и проверять их просто по неадекватной езде, как везде, в Европе. Процедуру надо менять.
А органы внутренних дел?
Вы сейчас сами задали вопрос. Вот вопрос да. такой, что такое коррупция? Это заработок на процедуре, на полномочиях, властных полномочиях.
На полномочиях. Да,
полномочиях. Так. Правильно. Давайте мы просто их изменять. Ни одна страна в мире не избавилась от коррупции и не избавится. Ну, как от любого признака преступления, да, вот вопрос такой. Уменьшить вариант можно. И то, что у нас сейчас уменьшилось, мне вот мои коллеги, такие политизированные сейчас молодые коллеги, они говорят постоянно, что очень плохо, что я говорю о позитивных каких-то тенденциях в России. Они есть. Дело в том, что когда российская элита формировалась, мы с вами, наверное, в более молодом возрасте, я более сознательным, просто помним, как она формировалась с позиции коррупции, потому что коробки из-под ксерокса...
Ты идешь во власть, чтобы зарабатывать деньги, конечно.
Правильно, это были 90-е годы. 90-е годы, это было просто вот нормально совершенно. И вот и теперь сейчас то, что нам говорят, Сингапур, что сегодня девушка, журналист сказал, вы знаете, в Сингапуре, вот, я говорю, а что в Сингапуре? Так они управляли 50 тысяч лет, да? Вот, 25 правил нормально, а потом он начал бороться с коррупцией. Но уже набрал когда силу, да, авторитет и силу. Поэтому здесь ведь вопрос в том, что это еще очень серьезная внутриполитическая история. А то, что коррупцию сегодня используют как тему для внешнеполитического воздействия на Россию, это правда. Но мы, я очень часто на улице встречаю молодых людей, когда вот у нас происходит событие.
Так.
Я говорю, что такое коррупция? Они говорят одно слово, самое главное. Они могут там много рассуждать, они сейчас все умные, могут там 14 лет уже рассуждать, но там это несправедливость. То есть запрос на справедливость, он есть.
Да, но при этом победить-то коррупцию в принципе можно, что? Поколение меняется.
Нет, коррупция, как любое заболевание, как любое преступление, полностью невозможно. Ее можно только ограничить.
С симптомами можно бороться.
Идем, да?
С симптомами. Но смотрите, да. пределы ужесточения
казни. Вот смотрите, вот да. Кострома, да?
Так.
Вот, регион, который хорошо знаю, и дело в том, что там такое доверие к губернатору, там процедуры прозрачные, все знают, что губернатор занимается бизнесом, то есть все знают, что там реально, нет каких-то коррупционных проявлений, и вот это является примером
прозрачности.
Никто с ней не боролся, по большому счету. Просто ее не стало. Да? Пришел человек в управление и сказал, что ее не стало.
Ну, прецедент, наверное. Хотя не знаю, я ничего не могу сказать.
Нет, про Костромскую область. Еще есть регионы. Кстати, еще не назвали Башкирию и Тарсан. Там тоже меняется очень много. Просто мы сегодня говорим же о статистике,
да.
Которую задала Генеральная прокуратура. Мы же говорим не потому, что регионы коррумпированы. Мы говорим о уголовных делах, о тех нарушениях, которые есть, которые зарегистрированы Генеральной прокуратурой.
Да. Спасибо.
Я могу сказать, что и в Башкирии, и в Татарстане, там очень быстро... На Татарстане там считается лучшей системой противодействия коррупции. Именно система.
Но система это что? Это мониторинг, это неотвратимость наказания.
На самом деле там большая система. Там, начиная с госзакупок, заканчивая всего, там они каждый раз придумывают новые шаги в процедуру, чтобы они были прозрачными, понятными, да, и чтобы меньше коррупционные риски. Вот это очень важно.
Спасибо большое, что Кирилл Викторович. Да, спасибо, принято. Кирилл Кабанов был с нами на связи, председатель Национального антикоррупционного комитета. Прозрачность процедур, неотвратимость наказания. Но, видите как, Кирилл Кабанов говорит, что коррупция это что? Это торговля полномочиями, торговля, ну там должности это отдельная история, вот, торговля какими-то решениями. Вы убеждены, давайте так, товарищи, вот проблема коррупции какая? Вот два варианта я вам даю. Вы считаете, что не брать невозможно? Вот давайте так, не брать невозможно, 134, 21, 35. То есть что порождает коррупцию? То, что люди считают, что нужно давать взятки? Или люди считают, что можно брать взятки? Давайте так, вы считаете, что не брать невозможно, 134, 21, 35. Не давать невозможно, 134, 21, 36. Итак, тема взяток. Что есть причина, что есть следствие? Вы говорите, что не брать нельзя. Ну, не брать невозможно, там, деньги там, все что угодно. 134, 21, 35. Не давать нельзя, 134, 21, 36. 7373, 948, телефон прямого эфира. Саркози за торговлю влиянием в заточение попал. Роман Штутгарт говорит. Некоторые говорят, что, знаете как, тоже политическая история, и, в общем-то, месть нужно подавать холодной. Не вдаваясь в подробности, просто слушаю вас, здрасте.
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Работал много в службе, могу сказать, что, допустим, где госзакупки, заказы, вот эти все эти торги, да. Там, конечно, всегда все присутствовало, может, как-то это было спрятано, но оно есть, понимаете? Почему с этим не борется? Как бы никто не знает, знают. Можно убрать, в принципе, как вот говорит эксперт ваш, исключить нельзя, но, допустим, не на 50%, можно на 2 убрать, на 3, на 5 оставить. Но это будет очень существенно и, так сказать...
Да будет существенно, да, но что мы считаем свидетельством борьбы с коррупцией? Число уголовных дел, суммы, которые удалось, ну, например, вскрыть, да, сумма похищенной. Ну, просто что мы смотрим? Мы смотрим несколько дел на космодроме Восточном или десятки дел с участием, например, должностных лиц в коррупционных преступлениях каких-то. Будь то, вот как здесь, да, генпрокуратура сказала, полицейские, педагоги и сотрудники уголовно-исполнительной системы. Вот три этих человека дают статистику активной борьбы с коррупцией. Или один случай космодрома Восточный. Здесь смотря в чем измеряется коррупция, в сумме, которая вскрыта, или все-таки в числе дел. Один разговор, когда про 5 тысяч рублей ведется, да, речь, а другой разговор, когда там речь про 100 миллиардов, например. 7373948, давайте еще поголосуем. Вы считаете, что не брать нельзя? 134, 21, 35. Система так устроена. Не брать нельзя. 134, 21, 35. Не давать нельзя. 134, 21, 36. Я отказываюсь от взятки, но благодарность прямо, говорит Панк 13. Где грань? Слушайте, а вот, кстати, не знаю, ну что такое? Не взятка. Ну, взятка, наверное, знаете как? Там, я вам не сделаю операцию, если вы мне не дадите сейчас 100 тысяч рублей. Ну, что-то такое. Вот. Или, а благодарность, это, наверное, такое. Спасибо тебе, добрый доктор, что, в общем-то, ты мне помог, поставил на ноги. Это называется благодарность. Это вот разные вещи. Бороться надо с коррупцией только одним способом. Наказание пропорционально размеру взятки. Только так. Остальное профанация. Янек говорит. Яник, просто опять Китай привожу в пример, уже все, набил оскомину этот пример. Расстрел за коррупционные преступления. Коррупция стала меньше. Нет, схемы стали изощренней. Понимаете, в чем дело? Это же тоже как рулетка такая. Про рулетку мы попозже поговорим. Ну, то есть там, попадусь, не попадусь, как-то так. Только второсортные страны судят своих бывших президентов, говорит вечно недовольный Алексей Морозов. В смысле, а что, нельзя, что ли, судить бывших президентов? Вон Израиль сейчас судит действующего премьер-министра, между прочим. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте, Костя,
Дмитрий, да, беспокоит. Костя. Да.
Ну вот я за последние, наверное, лет 15
вообще не сталкивался ни с какими коррупционными схемами. Ни сам не даю никому, ни мне что-то никто не дает.
Даже обидно вот, как-то, вот. Правда?
Да, и, по-моему, вся коррупция осталась где-то вот в районе космодрома Восточный, вот где реально миллиарды хорошие крутятся. Потому что вот мы работаем по госконтрактам, ну, нам некому откат дать. Мы это все на площадке играем, и кто предложил условия, тот и
выиграл. Может, у вас уровень такой? Ну, видите, про госзакупки тоже говорят. Там бывает такое, что условиям почему-то вдруг отвечает только одна какая-то контора с уставным капиталом 10 тысяч рублей, а ей контракт дает на 100 миллиардов.
Вот где миллиарды крутятся, вот там вот эти схемы.
А, проводятся. То есть там коррупция осталась, где миллиарды.
Да, потому что, ну, школа какая-то там, да, при закупке на 20 тысяч.
Да.
Не полезет она в коррупцию, она, ну, там, просто закупщик испугается сам в это лезть из-за каких-то копеек.
Понятно.
А где миллиарды, там можно и рискнуть.
То есть коррупция, с вашей точки зрения, осталась именно там, где миллиарды. Ну, то есть овчинка там стоит выделки, правда? Более того, Виталий пишет, камеры коррупцию не побороли, просто взятки ушли на другие уровни. Если раньше взятку давали на дороге человеку, теперь их дают тому, кто следит за камерами. Вспоминаем резонансные происшествия. Вроде бы там были камеры, можно запросить видео, но почему-то оказывается, что камера в самый важный момент не работала, видео почему-то пропало. Возможно, это проявление некоего коррупционного влияния. Так, что тут еще есть? У нас. 7373948. Еще вот прям последний, наверное, звонок. У меня все зависло. Последний звонок прямой, очень много звонков. Да, простите, товарищи, у нас зависла телефонная машина. Итог голосования хотя бы сейчас посмотрим, что у нас тут. Да, 36% говорят, что не брать нельзя в нашей системе, в нашем государстве. А 64% говорят, что не давать взятку нельзя. Вы понимаете, что у нас на подкорке висит? То есть проблема не в том, что не брать нельзя взятку, а проблема в том, что мы с вами думаем, те проголосовавшие думают, что не давать взятку невозможно. Может быть, правда все начинается с каких-то умозаключений в нашей с вами голове? Это, кстати, очень интересно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Создатели спутника Ви потребовали извинения от регулятора Европейского Союза после сравнения с русской рулеткой. Создатели потребовали извинения от кого? От председателя Европейского агентства лекарственных средств Кристе Виртумер-Хохе за ее позицию по одобрению препарата напрямую некоторыми странами Европейского Союза до решения регулятора. Она ранее сравнила это с русской рулеткой. Так, в официальном аккаунте спутника ВИ сказано, ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы. Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог. Владислав Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, а вам не кажется, что вообще коронавирус как-то отошел на другой план, и вроде уже не так все страшно, поэтому можно вот и такими заявлениями, как представитель Европейского Союза, ну, разбрасываться? Ну, то есть появилось место политической чего? Конкуренции, наверное?
Ну, конкуренция всегда есть, конечно. Еще от Ленина там такая статья была о лозунге Соединенных Штатов от Европы. Ну, не буду...
Ну да.
Так уклоняться.
Просто значит, насколько касается... вот эта, да, информационная атака угрожает спросу на препараты?
Да я думаю, она даже повлияет положительно.
А, эффект Стрейзанд.
Потому что ведь исходная эта ситуация. Ну всегда того, кого бьют, его народ любит. Это правда. Ну мы знаем по выборам, да, по российским. Вот этот самый, вот история. А здесь что произошло? На словацкий премьер, вот министр... купил, и на него напали. До одобрения. А он сказал, что мне здоровье моих граждан гораздо важнее, чем, так сказать, вот пока там бюрократия проснется. Ну, то есть он так опнул эту европейскую бюрократию.
Как вы вообще видите, Владислав Евгеньевич, как вы видите сейчас расклад сил по вакцинам, шанса, например, Российской Федерации действительно на европейский рынок попасть, я имею в виду, вот со спутником?
Да она уже попала на... Вот на рынок на Словакии же не отказалась, и Венгрия, там и Сербия, и Черногория, и Северная Македония, вот все страны, которые уже имеют разрешение, то есть они подталкивают, а если, так сказать, в глобальном вот масштабе, то российская вакцина, а спутник Ви на втором вот месте по количеству стран, заключенными уже договорами на поставку, поэтому вполне конкурентоспособна, я очень приветствую нашу позицию, что она, ну, выбрали цену самую такую доступную, это говорит о, так сказать, на желании это сделать вакцину доступной вот не только самым богатым, а и всем странам, которые не имеют возможности купить задорого на вакцину. Это, я думаю, все разумные и доктора, и люди все это приветствуют.
Владислав Евгеньевич, да, с вашей, вот по вашей практике, как вы наблюдаете, решения, которые принимают, ну, в частности, Европейское агентство лекарственных средств и вообще страны через своих регуляторов, насколько это политически мотивированная история может быть, насколько серьезное давление, например, на них могут оказывать?
Нету, там нет коррупции, потому что решения принимают на основании заключений экспертов, а эксперты, мы их всех знаем, они знают нас, в этой области очень мало вот людей чужих, понимаете, поэтому все знают, что такое вот Lancet, что такое статья, кто ее подписал и что это и как, поэтому я не вижу оснований, только могут протягивать вот вопрос, так сказать, ну... Вот именно
тормозить.
Это могут, да, тормозить, как северным потоком.
Как северным, ну, с северным потоком там другая история, здесь просто вакцина целиком полностью наша, да, с задачей попасть на европейский рынок. Как, с вашей точки зрения, будет выглядеть вообще распределение? То есть спутник V действительно будет вместе, наряду с Pfizer, например, европейский рынок делить, или как? Как это в принципе происходит? И не получается ли, что мы имеем некий прецедент вот в контексте коронавируса и вот этой битвы вакцинной?
Я бы вот сам бы, если бы я мог на это навлиять, я бы это отдал ВОЗ, на Всемирную организацию здравоохранения, чтобы она... Ну, они там сделали проект COVAX, который вот распределяет как раз победные страны. Но Евросоюз – это мощная организация, они сами себе хозяева, и они распределяют в соответствии с своими. И будет борьба идти, я считаю, между национальным суверенитетом и правом Минздравов национальных вот, осуществлять прямые поставки. И будет идти борьба с той самой бюрократией Евросоюза, которая будет стремиться, чтобы все шло через них.
Ну, а бюрократия почему, например, препоны какие-то создает? Просто
нет,
потому что она
бюрократия?
А, это просто потому что она бюрократия?
Нет, потому что она, ну как это мимо них проходит, понимаете? Вот сейчас, почему этого словацкого бедного, да, премьера там запинали, что я сказал, мне некогда там с вами вот разговор разговаривать, у меня народ болеет и умирает каждый день. И он купил... Это очень хороший народ, конечно, его на ура, но на бюрократия будет очень его. Поэтому и так же, как Урбана, да, так сказать, Орбана.
Венгерского премьера, да.
Поэтому они сейчас будут бороться за то, чтобы их не отстраняли в сторону. Любая бюрократия борется за свое существование чем? Бумагами. Больше бумаг, больше разрешений.
Но сроки какие-то есть, в принципе, вот предельные? Или же сейчас все делается в авральном режиме, поэтому есть
будут
вариант тормозить?
Еще и цена, понимаете, ведь очень логистика поставки очень важна, потому что, например, вот когда там надо хранить минус 70, это одна вот история, это очень тяжелое дело,
да.
Потому что таких мало транспортных средств, а когда она плюс 4-5, как в обычном на холодильнике, это резко облегчает дело, тут будет сумма условий и, конечно, личные отношения вот с конкретными иностранными, с премьерами, я думаю, что у нас с Австрией на замечательные отношения, так исторически, да, но с той же Германией-то, несмотря на то, что там что-то Меркель мутит воду, извините, перед уходом. Так что здесь будет сумма отношений, а результатом будет просто реальные потребности и скорость. Кто первый вот выдаст в нужное время идти в нужное место.
Владислав Евгеньевич, смотрите, а здесь важно понять. Да. Вот Lancet давал свой вывод. Страны внутри, которые разрабатывали, внутри себя, которые разрабатывали эти вакцины, тоже давали заключение какое-то. А я правильно понимаю, что у регуляторов какие-то третьи этапы, свои алгоритмы, свои какие-то процедуры, которые нужно пройти, чтобы вакцина попала на рынок? И своя, наверное, какая-то подтверждающая документация.
Нет. Вот этот европротокол, он уже по бумагам. То есть он смотрит уже готовые на бумаге. И редко-приредко он делает, направляет на эксперимент уже, на повторные клинические исследования. Значит, в чем, так сказать, наше вот слабое вот местечко, за которое пытаются укусить ахиллесову пяту, это то, что вот у нас Lancet опубликовал итоги первой половины, третьей фазы клинических исследований. То есть они говорят, что еще не закончен, но уже первая половина показала супер на результаты, что там не к чему допридраться, 100% защита.
Ну, то есть это казуистика какая-то уже началась?
Нет, это не казуистика,
дальше.
Ну формально они правы, понимаете?
Понятно.
Поэтому, знаешь, ну что может и вот измениться за вторую наполовину? Я не вижу даже вообще прецеденты какой-то минимальной. Это возможно, что во вторую половину, да вдруг там рухнут, начнут люди, Господи, прости меня, помирать.
Понятно.
Или там болеть.
Спасибо.
Такого
большое.
Уже, тут уже не будет. Первую половину вполне достаточно, но вот...
Проблем бюрократии.
Ну, да. Среди наших тоже есть. Вы видели же пресс-конференцию там...
У нас
артистки
прям
с хорошей 5... фамилией.
Я поняла, Усов Фигович. Да, спасибо большое, у нас просто уже новости, но в любом случае... Да, благодарю вас, спасибо. Владислав Жемчугов был с нами на связи, доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог. Самое главное, говорит, проблема в бюрократии, потому что бюрократы должны доказывать... то, что они нужны. Поэтому есть риск какой-то торможения определенных процессов. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Мы продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Так, несколько сообщений от наших слушателей. Так, что тут еще про коррупцию? Нет, товарищи, не про коррупцию, пожалуйста. Вот, умные парни. Будет разговор про Ближний Восток. Обязательно. У нас регулярно бывает в умных парнях разговор про Ближний Восток. Просто мы стараемся идти по повестке, а не просто потому, что нам о чем-то захотелось поговорить. Сегодня мы будем про Китай, кстати, говорить. Вот. Много о чем. Дождитесь. Сейчас давайте о королевской семье поговорим, потому что кто-то тут уже пошутил, что у нас светская хроника. На самом деле, вы знаете, через, казалось бы, светское интервью возникли, после светского интервью возникли очень серьезные проблемы. В частности, Букингемский дворец уже собирается отвечать на те тезисы, которые прозвучали в интервью Меган Маркл и принца Гарри в Опре Уинфри. Вот, очень много тезисов было. А в частности, значит, там была история с расизмом, что опасались. Сама Меган Маркл говорила, что, значит, очень беспокоил цвет кожи будущего ребенка, королевскую семью. Потом еще она говорила, что ей там, в общем, претили вот эти вот правила. Она хотела к психотерапевту обратиться, потому что у нее были суицидальные наклонности, но суицидальные мысли, но ей в этом отказали, потому что нехорошо. Вот, и много чего. В частности, была реакция Марии Захаровой, которая назвала обрушением декорации интервью принца Гарри и Меган Маркл. Как отметил официальный представитель МИДа, многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии. Британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, пресса манипулирует общественным мнением, формируя определенный образ. Игорь Ковалев, первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а это интервью действительно как имеет эффект какой-то разорвавшейся бомбы? Ну, скажем так, многие догадывались, но просто не спрашивали, не обсуждали.
Ну, это на самом деле не такая большая новость. Периодически в Великобритании даже можно определенную такую зависимость высчитать. Накатываются волны критики Института монархии по разным поводам. Ну вот очередная такая волна, на мой взгляд, вполне ожидаемая. Не сказать, что здесь что-то такое революционное новое, я бы не сказал.
Революционно новое. Но смотрите, история с расизмом, к которой сейчас очень чувствительны представители западного мира. Вот, например, как разговор о том, насколько темной может быть кожа у ее ребенка. Плюс история, что ее, в принципе, не принимала королевская семья. Там были отсылки вообще к принцессе Диане, о том, как она там страдала и так далее. Как их лишили финансирования и прочее, прочее, прочее. Вот дворец готов ответить, потому что мы понимаем, что у нас монархия ассоциируется с Британией сейчас. Это некий символ в истории цивилизации человеческой. А символ, ему угрожает что-то этому символу, как вы считаете?
Ну, опять же, исходя из того опыта прежних волн, я бы мог сказать так, что, на мой взгляд, это, конечно, ничего серьезного не угрожает. И вот эти новые моменты в лице расизма и так далее как раз привлечены в этом интервью как раз потому, что прежние приемы или прежние обвинения в том, что монархия – это слишком дорого, что монархия – это не демократично, что периодически там различные семейные скандалы, давайте от нее откажемся, они, в общем-то, не работают. И тут, скажем, поддержка доверия британцев этому старейшему государственному институту в стране одна из самых высоких, то есть гораздо выше, чем поддержка политических партий, парламента или других каких-то институтов. Поэтому, мне кажется, это просто вот использование каких-то новых приемов для того, чтобы очередную волну критики организовать в отношении монархии.
Волну критики. Но хорошо, что в принципе сейчас происходит с королевской семьей, и стоит ли ждать каких-то, видите ли вы, какие-то трансформации вообще у британской монархии как политической системы?
Трансформация, безусловно, есть и будет продолжаться. Она непрерывно идет. Она, угу, может быть, не так заметна нам, которые привыкли к таким резким переменам, да, до основания мы разрушим, а затем. Но британская монархия трансформируется, она, как вы знаете, недавно поменяла систему престолонаследия, уравняла лиц женского пола с лицами мужского пола, угу, в их претензиях на престол. Реформируется финансовая часть, финансовая составляющая института монархии, да, причем постоянно реформируется, делается более открытой, более понятной и так далее. Вполне вероятно, что может произойти и отказ от того, что монарх Великобритании является главой англиканской церкви. Да, то есть такая, да, очередная своеобразная секуляризация пройдет. То есть планов достаточно много. Другое дело, что они не очень быстро реализуются. Да? То есть здесь такой консерватизм природный британский, на мой взгляд, проглядывается. Лучше 10 раз подумать, все взвесить, все оценить, посмотреть, насколько работает, насколько не работает, а затем уже что-то поменять.
Угу. С вашей точки зрения, Игорь Георгиевич, насколько важно сейчас с политической, в том числе, точки зрения, сохранять вот эту камерность, вот это классическое восприятие монаршей семьи, королева чуть ли, ну, понятно, не святая, люди такие все строгие, чинные, благородные, потому что вот наш слушатель говорит, британская монархия к своему ужасу из символа единения нации превратилась в какого-то контент-мейкера для бульварной прессы и слухов.
Ну, на мой взгляд, конечно, очень важно сохранять, скажем так, привлекательность этого института, роль этого института в политической системе, потому что действительно центробежные тенденции Великобритании существуют и последние годы явно усиливаются, в том числе из-за Брексита. Есть вполне реальная возможность того, что Северная Ирландия в обозримой перспективе, угу, отпадет и объединится с Ирландской республикой. Да, постоянно мы слышим призывы об очередном референдуме независимости Шотландии. И вот здесь монархия, как институт, скрепляющий все государство, ведь даже сепаратисты в Шотландии говорили, что мы хотим уйти из Великобритании, но мы хотим, чтобы королева оставалась как бы главой нашего независимого, так, государства. Это очень важно, мне кажется, и насколько вот прочен будет этот институт, насколько он сможет в очередной раз отбить эти нападки, зависит достаточно много.
Ну, а отбить нападки каким образом? Ну, совсем от финансирования они отрезаны, живут они в Америке, в конце концов. Ну что, бабушка от внука отречется, что ли?
Да нет, бабушка от внука не отречется, но смотрите, в самом же этом интервью, когда Меган призналась, да, что Гарри признались, что они на самом деле свадьбу заключили за 3 дня до официальной церемонии, да, они невольно подставились, потому что гигантское количество британцев были возмущены, ну, раз вы совершили бракосочетание за 3 дня до официальной свадьбы, зачем было потрачено столько денег, зачем были все эти церемонии, да, то есть это вот как бы прилетело бумерангом им скорее.
Потому что монархия — это церемониал, это же не про настоящее. Ну, я делаю выводы из этого интервью. Это же все, скажем так, вскрывается проблема не настоящего. Это все, ну, церемониал, от монархии остался церемониал.
Это не совсем так, это не только церемониал, но и церемониал очень важен. Тогда, извините, а почему в демократических странах тоже есть церемониал, да, например, там, не знаю, присяга президента на Библии, да, вступление в долг,
ну, да,
открытие.
Можно
открытие,
же сэкономить.
Открытие сессии парламента с пением гимна. То есть церемониал присутствует везде, он важен. И здесь же нужно помнить, что Британия — это все-таки королевство. Поэтому, угу, соответствующий церемониал должен быть. Но здесь как раз вопрос о том, что этот церемониал как бы был нарушен, то есть просто скрыли от общественности факт бракосочетания и, ну, одурачили. Многие англичане этим возмущены. То есть почему они так сделали? Угу. Ведь это же не королевский двор сделал, это они сделали.
Ну, понятно. Спасибо большое, Игорь Георгиевич. Принято. Игорь Ковалев был с нами на связи. Первый заместитель декана факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики. Вот. Но есть тезис Марии Захаровой, которая говорит, что это даже не скандал, а обрушение декораций демократии со спецификой британской монархии. Но все же знали про эту декорацию. Вообще это напоминает какую-то, ну, игру даже в поддавки. В фактически. Разве нет? Ну, не знаю, поправьте меня, если я не права. Родился в королевской семье, надо соблюдать правила и традиции, говорит Алла Северная Тушина. Ну, во-первых, кому надо? Давайте так, на основании чего надо? Ну вот, понимаете, как говорят, что самые какие-то серьезные вещи, трансформация политической системы, трансформация семейных вещей, не знаю, она происходила под эгидой того, что кому-то вдруг не надо. Ну, правда. Ну, потому что люди стали задать вопросы, а кому надо-то на самом деле? Ну, он рассуждал так. Жизнь одна. Люблю ее, в конце концов. Чего у себя на плаху-то ставить? Трон все равно в ближайшей перспективе не грозит, а может, даже и не нужен. Ну, так, я по-простому рассуждаю. Так, что тут еще? «Игры престолов» все любят, говорит Григорий из СПб. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Давайте так, вы бы... У нас, значит, минутка светской хроники. Вы бы осудили все-таки, вот осуждаете, например, королевскую чету герцога и герцогини Сассекских Гарри и Меган Маркл за то, что они тем самым, ну, какие-то раскрывают, выносят ссоры из избы, будем говорить так, 134-21-35, потому что уехали бы, вот и живите там, вот где хотите, уехали тихонечко из дворца, и все. 134-21-35, вы их осуждаете, потому что не нужно так делать, 134-21-35. 134-21-36, нет, молодцы, потому что, может быть, после этого интервью какие-то подвижки тоже будут, которые, возможно, и нужны были без них никак. 134-21-36. Так, ну, беспокоилась бабушка, какой будет ребенок. Британия с преобладанием в своем население жителями белой расы? О, какие разговоры-то пошли. Более темные, менее привычные. Кто сказал, что она бы меньше любила этого внука? Так по-стариковски пробурчала бы, возмущался. Молодежь штыки. Конфликт отцов и детей. А Гарри подкаблучник, говорит Виктор Экскаватор. А так, как в анекдоте, мальчик, понятно. Почему эта страна называется Великобританией? А, за что старушки Skype всегда обсудят? Мимо не пройдет никто. Пока есть потребитель такого контента, пока есть спрос, такие скандалы будут всегда. Таков смысл 21 века. Согласна. Конечно, потому что информация будет в том числе кормить их сейчас. Наверняка они же продали эксклюзивные права каналу CBS на трансляцию этого интервью. Наверняка они с этого будут как-то жить. Вот. 7373-948, телефон прямого эфира. Гарри по паспорту Виндзор или Маркл? Так, полебеем не понять, говорит Алла Северная Тушина. О, боже мой, какие разговоры. Полебеем не понять, представляете, в чем дело? В замок хочется, Алла, правда? В Букингемский дворец? Вот как, ни много ни мало. Ну, или хотя бы в Екатерининске, в Питере. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый день.
Здрасте.
Вы знаете, ну, я полностью согласен с Марией Захаровой. И далее, ну, хорошо...
С чем что произошло? Обрушение декораций произошло, да?
Да, конечно. И хорошо, что эта парочка дала интервью.
Так.
Через такой момент, ведь принц Гарри, возможно, сам бастард. Ведь известно, да, возможно...
А, что... о, вы читаете, да. читаете а известную предпонятную.
Желтый. Знакомый у, да?
Нет, а подождите, но падение декораций, а что это даст кому? Ну, что это кому даст?
Нет, это хорошо, наоборот. Хорошо, что там все это в Британии, так сказать, рушится постепенно.
Рушится. Рушится, чтобы что? Гибель империи? Да? Серьезно?
Конечно, чем хуже, тем лучше.
О, тем хуже. Какие разговоры-то ваши. Все, товарищи, мы с вами про Европу говорим. Постоянно закат Европы, гибель Соединенных Штатов Америки. А у нас, оказывается, в Британии последний день Помпеи скоро наступит, потому что принц Гарри и Меган Маркл дали интервью Опри Уинфри. О, как бывает. Кому нужны подвижки? Британия обожает королевскую семью. Все британцы возмущены тем, что сделали Меган и Гарри. Какая разница, что думают другие страны, если это их традиции, говорит Анастейша. О, как. Ну, слушайте, вообще, я бы, честно говоря, избегала бы формулировки «все», потому что доподлинно мы не знаем. Вот. А то, что Мария Захарова говорит про обрушение декорации, ну что, никто не знал, что это декорации? Ну, правда. А что бывает за, понимаете, как вот в Инстаграме какая-нибудь красивая женщина, какая-нибудь там что-нибудь как-то говорит, а кто же знает, что у нее дома-то на самом деле происходит, и то и голосование, оказывается, реклама в конце, пора сворачиваться. 71% говорят, что зря они это сделали, все-таки это интервью, а 29% говорят, да и хорошо, что было это интервью. О как.
Внимание, внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И Алла продолжает. Декларации, но очень важны для жизни страны. Декларации очень важны, например, налоговые. Я всеми руками за, чтобы депутат, например, Государственной Думы, декларации свои для нашей публиковали, для нашей страны, это очень важно. Так, Иосиф Пригожин на песне «Маниже» для Евровидения. Он говорит, за нее не стыдно. Зрители Первого канала выбрали ее композицию «Русская женщина» для выступления на конкурсе в этом году. Вы знаете, что Евровидение все-таки будет. Вот, и певица «Маниже» такая отправится на Евровидение российское государство представлять. Вот. А что сказал Иосиф Пригожин? Давайте его послушаем, потом немножечко обсудим.
Никакой критики в отношении артиста у меня нет. Ну, достойная девочка для нее, что это хорошая промо. А победит она на Евровидении или нет? Ну, у меня, конечно, есть сомнения, что такое произведение могут просто не воспринять. Потому что здесь вот собирательный такой образ с точки зрения музыки, да, и тут и Руслана, тут и что-то русское, тут и что-то вот сердючки, ну, то есть все в одном месте. Но сама девчонка очень достойная, как и, в общем, ну, вы знаете, я, например, не уверен, что такая песня могла бы, например, застрять в плеере у меня или у моих детей. Вы знаете, ну, мы же сейчас туда не за победой отправляемся, мы просто, я думаю, что все же отдают себе отчет, что выбрали хорошего участника. И, в принципе, те участники, которые были представлены, в общем-то, да, если брать во внимание Термейтс, вот Антона Беляева, очень достойный музыкант. Он, в принципе, ну, скажем так, за манежу не стыдно, что уже хорошо. В прошлом году выбор тоже был потрясающий с точки зрения всего, сочетания музыки, сочетания всего. И неважно уже, там, победили бы группа Little Big или не победили, ну, были в десятку просто. И мы все хотим привязать к формату. Да какая разница? Наоборот, чем экстравагантнее, тем лучше. Ну, вы же сами видите, как Евровидение работает, по какому принципу. Ну, вспомните выступление певицы Джамалы, которая вышла с крымской песней 41-го года. Можно было вскрыть себе вены от этого всего дела, да, от песни, от исполнения. Это не было праздником. Но, тем не менее, отдали победу Украине. Ну, взяли, прокатили нашу девочку в инвалидном кресле, понимаете, и не пустили вообще в Украину. Поэтому, если вы меня спрашиваете, политический этот конкурс, да, политический, он давно уже не про музыку. Поэтому каким будет результат? Ну, я вам точно отвечаю, что никто вам сегодня этого не скажет.
Это Иосиф Пригожин, продюсер по поводу движения певицы Маниже, таджикского происхождения, девушка-певица, которая будет Российскую Федерацию представлять на Евровидении с песней «Русская женщина». Вот такая композиция. Кто-то говорит, кого это интересует, этот конкурс? Вы знаете, Сергей, по опыту могу сказать, что оказывается, хотя я правда тоже удивляюсь, что людей интересует этот конкурс. Более того, не просто людей интересует. Не просто, а это интересует фактически государство, потому что про это постоянно говорят, про это борются, чтобы принимать этот конкурс опять у себя, выдвигают каких-то артистов. Много мы слышим с вами, например, про то, какой человек отправился или какой ребенок отправился, значит, или стал победителем конкурса музыкантов имени Чайковского. Ну, только телеканал «Культура», разве что, мы с вами посмотрим, или раздел «Культура» в каком-нибудь издании, и, наверное, об этом узнаем. Но вот так, чтобы во всеуслышание, это, конечно, феномен. И вопрос, почему? Давайте так, вас Евровидение интересует или все-таки не интересует? Расскажите. Добрый день, Манижу-то выбрали специально, чтобы нам не выиграть. Конкурс сейчас нам не нужен, это не футбол, денег стране не принесет. А то «Best Beautiful», так слушатель подписывается, а то как будто бы мы туда обычно кого-то выбирали, чтобы обязательно выиграть. Ну уж простите. Вот. Там как попадешь, извините. Мне кажется, какой настрой будет у публики, того, может быть, и выбирает. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Для чего нам нужен этот конкурс? Давайте так. Для чего он нужен? Для чего он нужен государству российскому, этот конкурс? Почему Евровидение имеет какую-то политическую окраску? Вот конкурс имени Чайковского не имеет политической окраски. Там чисто музыка осталась. Почему в этом конкурсе столько политики? Я не знаю, у меня нет, честно говоря, ответа на этот вопрос. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Я слушаю вас. Ой, Юрий Николаевич, сейчас вы нам правду матку-то расскажете. Алло.
Правильные выборы. Российская женщина должна быть похожа на таджикскую, а именно многодетная, без высшего образования и домохозяйка, иначе России конец. Что?
О, Господи, Боже мой, это была приправа от Юрия Николаевича. Что еще? Во-первых, песня не российская женщина, а русская женщина. Давайте так. Вот. А что тут еще? Специально этот конкурс раскручиваете, про конкурс Чайковского, но говорит Москва, рассказывает только Эскин. Почему только Эскин? Я рассказываю о конкурсе Чайковского. Слушайте, конкурсов вообще очень много. Я вот мимо филармонии прохожу очень часто, мимо зала Чайковского, кстати, и в толк не возьму, почему об этом-то мы не говорим с вами по российскому телевидению, то почему мы не слышим, почему мы не видим отборочных туров на конкурс каких-нибудь виолончелистов, например, международный, или почему мы так мало слышим о... не ансамбль, а как правило, оркестр, виртуозы Москвы. Да, почему мы так мало об этом слышим? Мы много слышим о Евровидении. Почему Евровидение становится государственно важным праздником, хотел сказать. Не праздником, а чем? Выступлением, мероприятием. Здрасте, слушаю вас. Алло, у вас есть ответ на этот вопрос?
Добрый день. Уже, видимо, особенно после пандемии, снижается все-таки вот...
Что снижается?
Популярность этого Евровидения и его значимость.
Откуда вы, как, на основе чего вы делаете такие выводы?
Ну, помните, в прошлом году вообще было отменено Евровидение. 10
это же пандемия назад, была. Да. Слушайте, ну, 40 лет назад, прошу прощения, или сколько там, 50 лет назад Евровидение, это был конкурс, на котором побеждала группа Абба. Вот это я понимаю, был конкурс. А сейчас Евровидение это что? Чтобы Россия посмотрела, как проголосовала Грузия, а чтобы Грузия посмотрела, как проголосовала Россия, чтобы, значит, кто-то еще, все посмотрели, как проголосовала Украина, значит, за российского исполнителя, и все. И сделали выводы. Ну, очень странная история, конечно. 14.56, у нас реклама, потом новости, потом умные парни.